говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Имя России, итоги предстоящего голосования. Как отличается государственная поддержка промышленности в России от других стран мира. Судьба 15 российских моряков в Испании, рассказ настоятеля православной церкви в Мадриде. И саморегулирование журналистики в Казахстане. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Наконец недели назначено финальное голосование главного российского телепроекта года «Имя России». Надо дать должное, россияне голосовали довольно активно. Правда, не так активно, как в проекте «Имена России» 2009. В проекте «Имя России» лидирует Петр Столыпин, собравший более 400 тысяч голосов, а в проекте «Имена России» 2009 – Филипп Киркоров, набравший уже более 600 тысяч. Но таковы, вероятно, вкусы российские. Но «Имя России» выглядит все-таки намного более презентабельно. Предварительные итоги проекта подводит мой коллега Владимир Тольц.
Вообще-то, имя победителя главной российской телеигры года многие безошибочно могли назвать уже летом. Это, конечно же, Пушкин, наше все, назначенный на эту должность еще 70 лет назад, в преснопамятном 37-м, другим кандидатом на имя России, товарищем Сталиным. Думаю, устроители телепроекта понимали все это, еще когда они за немалые деньги покупали у англичан лицензию на это действо. А кутерьма то с тем же Сталиным, вдруг становящимся лидером в голосовании, то с благоверными князьями Александром Невским и Дмитрием Донским, вульгарно и безграмотно именуемыми Донским и Невским, будто это фамилия, а князья – родственники советского режиссера и убиенного большевика. Это все развлекуха, игра все-таки. Но вот зачем ее покупали? Какие цели ставили и насколько их достигли? Это все вопросы. Впрочем, социолог культуры из Левада-центра Борис Дубин предполагает в развитии проекта куда большую, нежели я, спонтанность.
Вообще говоря, проект складывался и развивался по ходу. Задумывался он вроде бы как, ну, почти что игра. Там очень явными были элементы игры, а предполагались по замыслу даже еще больше. Постепенно вырисовывалась немножко другая драматургия, немножко другой, как выражаются, формат. И действие стало приобретать, ну, такой как бы государственный, важный, какой-то такой мифостроительный характер. Выдвинулись вперед, соответственно, фигуры тех, кто представляет нам главные имена, главных соревнователей, соперников. И, в общем, во многом именно драматургия отношений между ними, ну, как бы теперь стала составлять центр действий.
Эти рассуждения Борис Дубин обосновывает на своем толковании статьи, опубликованной в «Вестнике общественного мнения» социологом медийного пространства, доцентом Высшей школы экономики Любовью Борусяк. Что ж, давайте обратимся к первоисточнику. Не к статье, а к госпоже Борусяк лично. Так что, Любовь Фридриховна, каковы были цели исторического телеигрища и достигнуты ли они?
Ну, я начну сразу с того, достигли или нет. Отчасти достигли, отчасти нет. Тут было несколько целей, на самом деле. Дело в том, что были цели политические, идеологические, телевизионные. Телевизионная цель была такая. Им хотелось привлечь на канал России молодых людей. У них очень старая аудитория. И поэтому хотелось, чтобы к ним пришла молодежь, и поэтому был сделан такой мощный проект доэфирный, проект, связанный с интернетом. И для того, чтобы, значит, вот сделать максимально бурным обсуждение, во-первых, были вот эти смешные заголовки, которые сначала придумали, сняли из-за возмущенной общественности. Во-вторых, то, что голосовать можно было там миллион раз, ну, исправно с помощью ботов программно, то есть то, чем развлекается только молодежь. И поскольку было объявлено, что это главный проект года, это висело все время, это в интернете, во всех интервью говорилось, то хотелось еще и получить большие рейтинги. И вот первая сказать, собрать такое огромное количество людей, которые как-то реагируют на этот проект, удалось. Омолодить аудиторию не удалось. Собрать рейтинги не удалось тоже. Программа шла по рейтингам очень слабо. И аудитория была старая при этом. То есть молодежь, порезвившись в интернете, в эфирную часть пошла очень плохо. И вообще аудитория была небольшой.
Ну а государственной важности идеологические цели, о которых говорит Борис Дубин?
Дело в том, что мы все-таки уже почти 20 лет живем без четко оформленной и сформулированной идеологии. Идеологию можно разными путями создавать и пытаться ее внедрять. Понятно, что в советское время эта система была очень сильная, она была разнообразная, она включала все институты, какие только есть. Но сейчас большинство институтов находится в довольно плачевном состоянии. Пожалуй, самый сильный институт – это СМИ, это телевидение. Поэтому, если мы хотим что-то сказать, ну, более или менее четко, то лучше всего это делать с помощью телевидения. Другое дело, что все-таки надо, чтобы при этом народ и смотрел. И вот здесь идеология, которую нам пытались все-таки сказать, какая она сейчас, и сделать некие заделы на будущее, она довольно понятна. Прежде всего, это такая консервативно-фундаменталистская патриотическая риторика. Во-вторых, это риторика имперская. В-третьих, это риторика, ну, антилиберальная, потому что вот все, что обсуждалось, оно постоянно сбивалось на разговоры о том, какие были мерзкие демократы, которые погубили страну. Впрочем, я вот изучала в свое время учебники для движения «Наши», вот здесь я видела все те же самые слова. Они звучали только уж не так закрыто для избранных, а уже для всех.
Так считает социолог Любовь Борусяк. А вот что говорит мне телевизионный критик Слава Тарощина.
Такой мощный проект на государственном канале, он еще и создан для того, чтобы транслировать какие-то идеи власти, да? Какие-то вообще телевидение у нас сегодня в основном призвано транслировать идеи власти. Вот для того, чтобы транслировать идеи власти, здесь очень, ну я бы сказала так, хилая интеллектуальная оснастка в этом проекте. Поэтому никаких целей, на мой взгляд, не добились. Кроме того, что вот этот вот еще, знаете, тренд сезона, такой большой патриотизм, и чтобы немножечко еще заработать денег. Да, потому что ведь вы же, наверное, знаете, что СМСки стоят денег, и эти вот все лицензии, они довольно быстро окупаются.
Ну, в сравнении с затратами на покупку лицензии, выручаемый телевидением процент от платы за СМСки, особенно в условиях кризиса, семечки. Так насколько, по вашему мнению, были удачными и эта покупка, и эта игра?
Я уже давно заметила, что вот какие-то традиционные хорошие западные форматы очень плохо пересаживаются на нашу почву. С одной стороны, мы твердим о нашем третьем пути и самости, а с другой стороны, ничего не придумываем, хотя не годится. У нас история, на мой взгляд, не может быть предметом игры. Все-таки слишком это серьезная штука, и сегодня еще мы в каждой программе, да и даже и в какой-то бытовой нашей жизни встречаемся с этими противоречиями, историями, которые мы никак не можем разрешить.
Телекритик Слава Тарощина. Замечу, что вопрос, в какие игры играть телезрителям и годится ли для этого история, в России решают не телекритики, а начальство. И не только телевизионное. Борис Дубин говорит мне на это.
Все-таки я не думаю, что за этой передачей стоит какой-то один человек или одна группа людей. Суть по всему, там все-таки на протяжении этих месяцев шла некоторая борьба. Явно была как бы некая группа или фракция людей, которые, ну, условно говоря, хотели бы протащить на первое место Сталина. И вроде бы даже ведущий передачи Любимов, так сказать, об этом в одном из интервью обмолвился, что есть какая-то группа там кремлевских политтехнологов, которые вот хотели бы такой вариант проиграть. И есть какие-то другие группы, которые хотели бы некоторого более взвешенного варианта, в том числе варианта, который устроил бы, вероятно, всех, причем и в России, и на Западе, это вариант Пушкина. Ну, вообще говоря, вряд ли люди наверху, или, по крайней мере, те, кто им пишет речи и подсказывает слова, не догадываются о том, что Россия сегодня – это общество чрезвычайно атомизированное и продолжающее атомизироваться. В этом смысле, если есть какая-то государственная задача, вот эта задача о том, как, ну, если не создать, то, по крайней мере, сымитировать нечто напоминающее национальное согласие. Лучший материал для этого – это политическая мифология. Это не реальное действие, а это политическая мифология, которая, соответственно, оснащена современными техническими средствами. Я думаю, что общий смысл этого действия состоял в том, что на протяжении нескольких месяцев продолжается вот некоторое постоянное муссирование темы «Россия», «Она как великая держава», «Ее герои», цари, полководцы и прочие люди в форме, что-то начинает слепляться вроде, ну, чего-то напоминающего национальный пантеон или какую-то там державную историю России. И в конечном счете, не напрямую, конечно, но в конечном счете, влияет и на то, что люди поддерживают эту власть или, по крайней мере, принимают ее такой, какая она есть, поскольку лучше не надеются и ничего делать для ее улучшения не собираются. Это с одной стороны. И второе, все-таки эта штуковина, что может быть не совсем явно, но для меня, в общем, видно. Эта штуковина, конечно, придумана как изоляционистская.
Предварительные итоги телепроекта «Года имя России» подводил мой коллега Владимир Тульц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Правительство России определило перечень промышленных предприятий, которые смогут рассчитывать на антикризисную поддержку государства. Их уже более 250, и список может быть расширен еще. Почему, в отличие от других стран, от США, Европы до Китая, где речь идет лишь об адресной и точечной поддержке государством национальной промышленности, в России предпочли ее оказание широким фронтом? И чем отличаются нынешние антикризисные возможности российской экономики от тех, которые проявились 10 лет назад после финансового кризиса 1998 года? Об этом в материале Сергея Синенского.
В том, что касается национальных банковских систем, сегодня на фоне кризиса наблюдается международное единство. Правительства разных стран спасают их повсеместно. К другим секторам национальных экономик подходы властей разнятся. С одной стороны, во многих странах Европы, в США или в Китае уже представлены или планируются масштабные инфраструктурные проекты, которые оплатят государство. Власти надеются, что их гарантированные заказы в рамках строительства дорог, линий коммуникаций, школ, больниц или университетов смогут поддержать внутренний спрос на продукцию целых отраслей национальной экономики. С другой стороны, правительства многих стран представляют отдельные планы поддержки тех или иных отраслей промышленности за счет предоставления, например, налоговых льгот предприятиям этих отраслей или стимулируя разными мерами потребительский спрос на их продукцию в целом. В России предпочли другой подход. Здесь составлен перечень конкретных промышленных предприятий, которые смогут рассчитывать на помощь государства. В правительстве исходили скорее из значимости их по отдельности. Одни – градообразующие, другие – системообразующие. На третьих работают десятки тысяч человек. На четвертых используются уникальные для индустрии технологии. В перечне уже более 250 предприятий, то есть финансовые власти предпочли скорее индивидуальный подход отраслевому. Почему? Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Вы знаете, меня самого несколько смущает широта, так сказать, спектра предприятий, которые могут получить поддержку, но мне кажется, здесь есть два момента важных. Первый момент. Мы исходим из того, что кризис все-таки имеет ограниченный во времени пока что масштаб, и, соответственно, нужно смягчить вот этот шок, потому что резкое изменение условий действительно произошло, мало кто этого ожидал. И вот это смягчение шока и, самое главное, не дать сформироваться такой раскручивающейся спирали негативных ожиданий, вот это две главные задачи. Потому что сейчас вот я наблюдаю по высказываниям, скажем, руководителей самых разных компаний, ну и в прессе эксперты, журналисты способствуют часто формированию такого мнения, что вот действительно ситуация крайне плохая. Я бы не стал с этим так сразу соглашаться.
Но люди имеют в виду некоторые негативные факторы, проявления которых, согласитесь, отрицать трудно.
Есть, скажем так, три негативных фактора. Это резкое очень ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, это отток капитала, и это кредитное сжатие, которое у нас сейчас есть, так сказать, для реального сектора. Причем вот эти три фактора, ну, я их перечислю в порядке фундаментальности, что ли. То есть наиболее, наверное, непонятно, сколько продлится вот эта плохая конъюнктура. Отток капитала. Здесь уже могут быть более позитивные прогнозы, скажем так, уже в следующем году. А кредитное сжатие, ну, в общем, на мой взгляд, с этим нужно работать, и вот этот негативный фактор нужно как можно быстрее преодолевать. Самое же главное, что есть мощный позитивный фактор, чего нет, например, в развитых экономиках. Это все-таки потенциал роста внутреннего рынка, причем достаточно большого рынка и достаточно существенный потенциал этого роста. Особенно если брать не только Россию, но рассматривать, скажем так, и ближнее зарубежье, как все-таки в той или иной степени, с определенными оговорками, но единый рынок.
Избирательность государственной помощи национальной промышленности по отдельным отраслям или отдельным предприятиям. Главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Вопрос очень важный, он связан с содержанием структурной или промышленной политики, что является предметом для дискуссий у экономистов все последние годы. В отличие от западных стран, в частности американцев, мы не идем по отраслевому принципу. И поддержка выделяется не отраслям, а предприятиям. Дело все в том, что отрасли в условиях больших технологических изменений, которые ускоряются в период кризиса, это очень неточный объект для выделения тех или иных мер государственной поддержки. Гораздо более правильно ориентироваться на предприятия, ранжировав их по принципу сильные предприятия, те, которые и до кризиса уже демонстрировали опережающие темпы роста эффективности производства, середняки и отстающие предприятия. Для нас, для России, это особенно актуально, потому что внутриотраслевая дифференциация положения предприятий, она гораздо больше межотраслевой дифференциации. Внутри отраслей ситуация с производительностью труда, с эффективностью производства различается в 20 и более раз. В межотраслевом разрезе это гораздо меньше. Поэтому наша промышленная политика должна быть нацелена на разные типы предприятий. Антикризисная, я имею в виду, промышленная политика.
То есть речь идет о том, что два отдельных предприятия одной отрасли в России могут различаться по эффективности своего бизнеса гораздо больше, чем в Европе или в США. И потому оказывать им одинаковую помощь в рамках отраслевого подхода просто не имеет смысла.
Сейчас же в условиях форс-мажорных обстоятельств какие-то меры действительно нужны, но они, конечно, не должны захватывать вот такой широкий спектр предприятий, когда их очень много. Нужно направить поддержку, и не всегда связанную с финансовыми мерами, именно на сильные предприятия и на середняки. А аутсайдерам нужно помочь в период кризиса уйти с рынка, чтобы они освободили поле деятельности для жизнеспособных предприятий, не создавали отрицательную добавленную стоимость, что они делали до сих пор в условиях протекционизма, часто на региональном уровне, создаваемого региональными властями, в условиях низкого платежеспособного спроса, плохих дорог, плохой инфраструктуры. Поэтому я думаю, что поддержка промышленных предприятий, с одной стороны, должна быть ранжирована по критерию сильная, средняя или аутсайдер, и, во-вторых, оно должно основано быть на использовании межотраслевого подхода.
После финансового кризиса в России в 1998 году, который был локальным, существенный рост российской экономики возобновился довольно скоро, хотя цены на нефть всерьез начали расти только в 2004-м, и, соответственно, у государства еще не было средств для какой-либо вообще поддержки экономики. Сегодня налицо глобальный финансовый кризис, с одной стороны, с другой – пока еще многомиллиардные резервы государства, которые оно готово потратить на поддержку сразу сотен предприятий. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Ну, ситуация сегодняшняя действительно радикальным образом отличается от ситуации 98 года, как по тем параметрам, которые вы уже назвали, так и в частности по тому, что в 98 году у нас была масса незадействованных мощностей и свободной рабочей силы, сейчас у нас можно сказать, что во многих секторах нет ни того, ни другого. Поэтому такой быстрый рост трудно достижим. В то же время важный момент здесь какой? Мне кажется, очень много говорят о самих мерах поддержки, но мало обращают внимание, на мой взгляд, достаточно важный момент. Заявлено, по крайней мере, не знаю, хочется надеяться, что это будет выполнено, что поддержка будет предоставляться тем компаниям, которые разработают и предоставят план финансового оздоровления и будут повышать прозрачность своего функционирования. Это одно из ключевых, на мой взгляд, положений, потому что это позволяет надеяться, что будет повышаться в конечном итоге эффективность. По большому счету, для поддержания экономического роста это одно из самых главных условий.
планы собственного финансового оздоровления, причем с доказательствами первых результатов их эффективности уже через 3 месяца, это главное условие, на которых в Соединенных Штатах на прошлой неделе была предоставлена помощь 2 из 3 американских автомобильных компаний.
Да, совершенно верно. Единственное, конечно, часто бывает так, что намерения благие, но как они потом реализуются в действительности, до конца не ясно. Что же касается самих мер, то действительно, у государства, как бы невелики казались резервы денег на то, чтобы долго поддерживать экономику, конечно же, нет. И, конечно же, вопрос именно в запуске механизма повышения эффективности и формирования позитивных, в конечном счете, ожиданий. Если это будет достигнуто, то кризис, в общем, можно пройти с минимальными потерями. А если этого не будет достигнуто, то любая форма поддержки, я имею в виду такой финансовой поддержки в той или иной форме, ну, она обречена.
Можно предположить, что российские власти надеются на относительно скорый эффект от принимаемых ими мер. Ведь даже нынешних миллиардов государственных резервов надолго не хватит. Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Действительно, объем резервов у нас ограничен. Нужно учитывать, что из 430 примерно миллиардов долларов золотовалютных резервов, 200 – это то, что связано с резервным фондом, что направлено на поддержку бюджетных статей. И поэтому то, чем располагает Центральный банк для прочих цели вообще государства, это не более 230 миллиардов долларов. А при этом нужно учитывать, что валютная задолженность только корпораций – это примерно 270 миллиардов долларов. Еще примерно 200 миллиардов долларов внешней задолженности накоплено у российских банков. Значит, фактически, если предположить, что они не смогут взять новые кредиты, то в ближайшие годы нам нужно сохранять золотовалютные резервы хотя бы на покрытие внешней задолженности, не говоря уже о прочих мерах. Поэтому все те меры, направленные на поддержку реального сектора, они неизбежно, если кризис затянется, не будут связано с распределением финансовых ресурсов, правительство это осознает. И естественно, что сейчас есть надежда, что кризис пройдет по мягкому сценарию, что уже начиная с июня, может быть, к концу следующего года, мы получим некое восстановление мировой кредитной системы и российской кредитной системы.
10 лет назад у государства просто не было денег на любую поддержку банков или предприятий. А у подавляющего большинства жителей России на покупку более дорогих импортных товаров, к которым теперь давно привыкли.
Об особенностях государственной поддержки промышленных предприятий в России рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я прихожу вот на такой бал, я вижу вот зал, залитый светом, музыка, оркестр, платья бальные, бриллианты, кавалеры в военных мундирах.
Танцы по-московски. В «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Если я танцую фламенко, ритм, вот он должен быть очень-очень четкий. Тик-ка-та-тик-ка-та-та, тик-ка-та-тик-ка-та-та.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв взрыва в 5-этажном жилом доме в Евпатории возросло до 22. На месте взрыва продолжается спасательная работа. Под завалами, по разным оценкам, могут находиться до 40 человек. В Грозном сотни людей вышли на митинг протеста против досрочного освобождения бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, отбывавшего 10-летний срок за убийство чеченской девушки. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убито 12 боевиков, заявило республиканское отделение ФСБ. Подозреваемому в убийстве мэра города Кандалак Шанины Варламовой предъявлено обвинение. Это 51-летний местный житель, бывший депутат городского совета Дмитрий Киреев. В Москве активисты оппозиции провели митинг, на который принесли своеобразные новогодние подарки для руководства России. Мешок с подарками был изъят милиционерами, которые заявили, что они являются экстремистскими. Бывший исполняющий обязанности управляющего делами компании «ЮКОС» Алексей Курцин признан виновным в присвоении и легализации свыше 70 миллионов рублей. Оглашение приговора началось в четверг в Таганском суде Москвы. Папа Римский Бенедикт XVI в праздничной рождественской мессе призвал к миру на Ближнем Востоке. В Демократической Республике Конго в результате вспышки геморрагической лихорадки Эбола умерли 9 человек, заболел еще 21, сообщает агентство «Франс Пресс». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и другие руководители страны предупредили палестинское радикальное движение «Хамас», что продолжение ракетных обстрелов израильской территории повлечет за собой жесткий силовой ответ. В Лондоне скончался британский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Гарольд Пинтер. Посольство США в Туркмении усилило меры безопасности, получив подозрительную посылку с белым порошком неизвестного состава.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба 15 российских моряков в Испании, рассказ настоятеля православной церкви в Мадриде и саморегулирование журналистики в Казахстане. В тюрьме в испанской глубинке на юго-западе Иберийского полуострова продолжают оставаться 15 архангельских моряков, арестованных еще в середине мая по подозрению в причастности к наркоторговле. Испанское правосудие неторопливо, а власти России, похоже, их судьбой особо не интересуются. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Чтобы как-то поддержать соотечественников, членов экипажа судна «Юозас Алексонис», ставших, как считают независимые юридические эксперты, жертвой мафиозного заговора, в канун Нового года к ним в очередной раз отправился настоятель Христорождественского прихода Русской Православной Церкви в Мадриде, отец Андрей Кордочкин. Мы встретились с ним после этой поездки.
Для священника, который приходит в тюрьму, для него вопрос как бы виновности или там невиновности или степени вины, он как бы не стоит вообще. Да, то есть как бы священник, он должен быть с людьми в тюрьме совершенно независимо от того, зачем они, почему и насколько они там оказались. То есть когда все со мной встречаются, они встречаются все. И просили и книги у меня, я им привозил Евангелие, сейчас крестики просили привезти, еще им какие-то книжки пришлю. То есть, по крайней мере, вот мы, ну, как бы, когда мы встречаемся, какой-то у нас такой краткий молебен перед этим совершается у заключенных. Вот, а потом мы просто с ним сидим, разговариваем там, о жизни, думаем, как им помочь.
Приезд в тюрьму города Уэльва православного священника был воспринят брошенными на произвол судьбы россиянами как праздник и как возможность поведать миру о ситуации, в которой они оказались. Моряки рассказали, к примеру, отцу Андрею, что крайне обеспокоены отсутствием какой-либо юридической помощи. За почти 8 месяцев тюрьмы они практически ни разу не общались со своими адвокатами.
Вот я говорю, что вот с делом они ознакомлены не были, адвокатов не видели, подписали непонятно что. Прокурор, как говорят, требует там по 3-4 года через переводчика, и потом они подписывали вот свои показания и подписывали непонятно что, и говорили, что переводчик был не очень хороший.
Слова священника мне напомнили аналогичную историю с россиянами почти десятилетней давности. Тогда, в 1999 году, 11 ни в чем не повинных, сегодня это доказано, моряков с российского траулера «Тамсере» стали жертвой заговора международных наркоторговцев. Испанская «Фемида» им тоже, как и архангельским морякам, долго отказывала в адвокатской помощи. Результат – приговор к 10 годам тюрьмы. Бывший механик по холодильным установкам большого морозильного траулера «Тамсере» Юрий Кривонос.
Когда нас привезли на берег, мы приехали 10 июля, на берегу уже пела первая авто, была какая-то девчушка, адвокат, не знаю, на всех одна и так далее. То есть чисто формальность. Например, моего адвоката узнал я, что у меня есть адвокат, только в ноябре месяце, по-моему, 2 ноября. В течение 3 месяца у меня адвоката как такового не было. Он не был назначен ни коллегией, но так как я не мог его нанять, потому что не имею золотого запаса, скажем так, то адвокат должен был бесплатно, но я его получил только в ноябре.
Нынешние проблемы архангельских моряков абсолютно схожи с проблемами их предшественников, рыбаков с Тамсеры. У последних тоже с переводом не ладилось, а посему в протоколы следствия и суда заносились неточные данные, искажались факты, которые могли служить для защиты подсудимых. Юрий Кривонос, отсидевший в испанской тюрьме почти 9 лет, с горечью вспоминает.
У нас была переводчик, русская девушка, по-моему, Светлана, которая могла перевести на русский язык вполне дословно фразу. Потом вдруг в процессе суда меняют переводчика. То есть ее нету, появляется какой-то словак, который по-русски говорит с такими ошибками, что я его, допустим, очень сложно понимаю. То есть это очень важно, судебные термины и так далее, и так далее. Появилась другая литовка, которая тоже, ну, извините, когда она говорит, что вот на пароходе был флаг и не знает этого слова, не может вспомнить, она говорит, ну, это такая вот штука, которая на демонстрацию ходит. Это надо было видеть, машет рукой, и это не перевод, я считаю. Более-менее, язык-то не до такой степени знаешь, но понимаешь кое-что. Когда зачитывается протокол заседания, почему-то кое-какие факты упущены или изменены.
Тогда, в 1999 году, российских моряков подставил колумбийский бандит Карлос Руис Санта-Мария по кличке Негр. Представившись бизнесменом, он зафрахтовал российское судно, а затем спрятал на нем среди груза наркотики, пока члены команды отдыхали на берегу в порту одной латиноамериканской страны. У берегов Испании Негр сдал судно и его экипаж полиции. Прием, известный в мире наркоторговцев. Время от времени они сами обеспечивают успех полиции для прикрытия своих более крупных операций. Что касается невинно осужденных россиян, то сократить срок им, правда, всего на полтора года, помогло заступничество покойного патриарха Алексия. Глава Русской Православной Церкви перед лицом полного равнодушия со стороны российских светских властей просил короля Испании Хуана Карлоса отпустить моряков. Но вернемся к дню сегодняшнему. Отец Андрей считает, что россиян, сидящих в тюрьме у Эльвы, еще можно спасти. Для этого надо нанять частных адвокатов, поскольку назначенный судом испанский государственный адвокат никакого интереса к делу не проявляет.
Я хочу написать письмо в Архангельск, я думаю, что или главе компании, или еще как-то, чтобы ситуацию разъяснить и попросить, чтобы все-таки компания помогла им нанять частных адвокатов, потому что иначе дело никак не двинется.
Кстати, о необходимости частных адвокатов как единственном условии для успешного разрешения дела беспрерывно говорится с мая. Об этом, к примеру, официально заявил еще минувшим летом российским средствам информации консул России в Мадриде. Но, судя по всему, денег на адвокатов у предприятия, в котором работали арестованные, так и не нашлось. Не нашлось нескольких тысяч евро и у государства российского. А ведь, к примеру, если гражданин той же Испании попадает в аналогичную ситуацию где-то за рубежом, то ему помогает деньгами именно его испанское государство. Но, может быть, все же российские моряки совершили некий поступок, чем заслужили к себе равнодушное отношение на родине. Отец Андрей.
Видно, что они совершенно такие, как бы жертвы ситуации, если угодно, да, то есть это не какие-то там злостные люди, на которых вот держится наркобизнес. Обычные русские ребята, у которых там жены, дети, матери, которые совершенно вообще не, до конца, по-моему, не понимают, что вообще что происходит.
По данным испанской гражданской гвардии и жандармерии, россияне были задержаны сотрудниками этого правоохранительного ведомства во время следования на микроавтобусе, якобы к месту разгрузки тайно прибывшего из Марокко контрабандного груза. По официальной версии, до этого они уже разгрузили одну из моторных лодок с наркотиками. При этом гражданская гвардия ссылается лишь на показания некоего марокканского, якобы раскаявшегося наркоторговца. Сами моряки заявляют, что ничего не разгружали и не знали о содержании тюков, для выгрузки которых были наняты. Кроме того, подработать по 100 евро им якобы предложило их собственное корабельное начальство по просьбе испанской стороны и получателя груза. Священник Кордочкин.
Ну вот то, что они мне рассказывали, что их, значит, куда-то, значит, сгрузили, ну, как бы предложили там, вот там, кто хочет там что-то заработать, да, там, поехать там что-то там сделать. Их, значит, посадили в какой-то автобус, куда-то, значит, возили, почему-то уже, значит, дело пошло ночью. И они приехали на какую-то там индустриальную зону, и, значит, когда они ехали по этой индустриальной зоне, их, значит, сразу подрезала, значит, эта машина, там гражданская гвардия или кто-то, значит, всех вынули и посадили.
О том, что россияне, скорее всего, знать ничего не знали о характере предложенной им работы, испанским юристам, по признанию некоторых из них, совершенно очевидно. Международные банды наркоторговцев постоянно нанимают для подобного дела ничего не подозревающих иностранных моряков с судов, стоящих в порту города Уэльва. Этот район является основными воротами для марокканского гашиша в Испанию. Местные испанцы, прекрасно осведомленные, о чем идет речь, требуют за подобную работу раз в 10 больше. Думается, что знают о том, что россиян завлекли в дело с наркотиками, обманом и следствие. Однако испанская юстиция в делах наркоторговли, как правило, проявляет суровость и бескомпромиссность. Такова государственная установка в борьбе с этим злом. Поэтому и существует острая необходимость в опытном адвокате-защитнике, который смог бы настоять на не особо строгом наказании.
Есть такая у нас надежда на то, что все-таки заключение будет, срок будет как бы заменен депортацией.
Поначалу, в первые месяцы после ареста, россиянам помогал почетный консул России в Севилье, испанец Эктор Морель. Гуманист, влиятельный бизнесмен, большой друг России, не раз выручал российских граждан из неприятных ситуаций. Свободой, к примеру, обязаны ему болельщики питерского «Зенита», которые пару лет назад во время матча своей команды с испанцами, подвыпив, избили местных полицейских. За это деяние им грозили длительные тюремные сроки и крупные штрафы. Однако благодаря хлопотам почетного консула им удалось избавиться от наказания и вернуться на родину. Морель, будучи уже тяжело больным, делал все возможное, используя свои связи в испанской администрации, для быстрого освобождения архангельских моряков. Однако в минувшем сентябре он скончался. Андрей Кордочкин.
Консул там был, то есть он мог как бы реально на ситуацию как-то воздействовать, а сейчас уже это невозможно, к сожалению.
И все же, как живут моряки сегодня в ожидании суда и приговора? Похоже, что условия содержания нареканий ни у самих последственных, ни у посетившего их священника не вызывают. По его данным, россияне живут в одном тюремном блоке-модуле и могут общаться друг с другом. Их быт, включая питание и соблюдение личной гигиены, налажен. Отец Андрей.
Это тюрьма Уэльва. Довольно такая расслабленная, как и по большей части в тюрьмах, где я был. Но также вот спокойно перемещаются по территории практически. То есть там нет такого, как вот мы себе представляем тюрьму, да, где вот такие все сидят по каким-то там клеткам, да, и ходят надирать по коридору. Вот. Это как такой пионерлагерь, только очень такой абсолютно закрытый. Народ сидит двухместных, но там бывает, что если какие-то строгие такие случаи, то бывают и одиночки. Дело в том, что действительно, вот я как бы вот в тюрьмах был, какие-то там 4-5, но ни разу люди не жалуются на условия. То есть как бы разные есть всякие там, может быть, у людей вопросы, да, но вот на, собственно, на условия содержания, на плохое отношение, там, в принципе, никто так не жалуется сильно.
Популярная испанская газета «Мундо» опубликовала на днях сообщение, что работающие на курортном побережье Испании сотни фирм по продаже недвижимости в срочном порядке ищут преподавателей русского языка для своих сотрудников. В связи с мировым экономическим кризисом отпала необходимость в сотрудниках со знанием английского, немецкого и французского. Носители этих языков перестали покупать недвижимость в Испании. Зато от россиян нет отбоя. Самый ходовой товар – мраморные особняки на берегу моря стоимостью в несколько миллионов евро. Речь идет, как пояснил Радио Свобода представитель одной из фирм, в основном о высокопоставленных российских чиновниках. Они привозят на учебу в Испанию своих детей, поселяют в особняках, нанимают прислугу для их обслуживания. Почему же государство, в котором такие большие доходы имеют чиновники, не в состоянии нанять адвоката попавшим в беду морякам? – спросил испанец. И ответа, разумеется, не получил.
О судьбе 15 российских моряков в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Главные редакторы независимых газет и руководители журналистских организаций Казахстана распространили обращение, в котором говорится о недопустимости принятия правительственного законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам средств информации. Этот документ, по мнению авторов обращения, еще более осложняет положение журналистов страны, дает возможность чиновникам открыто преследовать средства информации Казахстана. В то же время в стране, которая станет в 2010 году председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, журналисты делают попытки усовершенствовать свою работу самостоятельно, устанавливая не только отношения с государственными чиновниками, но и пытаясь разобраться в собственных проблемах. Рассказывает Олег Панфилов.
В конце ноября в Караганде был проведен круглый стол, на котором местными казахстанскими экспертами и экспертами ОБСЕ обсуждались возможности создания саморегулирующих организаций. Саморегулирование – важный инструмент для поддержания профессионализма у всех европейских журналистов. Постепенно идея распространяется на страны так называемого «Восточного блока», но на постсоветском пространстве эта идея выглядит не совсем привлекательной. Трудно сказать, почему, однако в какой-то степени на этот вопрос могут ответить Ольга Волкова, руководитель общественного фонда «Медиалайф», и социолог Сергей Фролов. Мне самому было интересно не только участие в этом семинаре, но и знакомство с этими специалистами, которые провели наиболее полное на постсоветском пространстве исследование, показывающее не только проблемы, но и возможности современной журналистики. Но прежде всего, Ольга, я хотел бы спросить о том, что из себя представляет медиапространство Караганды, Карагандинской области. На мой взгляд, Карагандинская область – это ситуация примерно такая же, как и в России, на большей части постсоветского пространства. Так ли это?
У нас в Карагандинской области, безусловно, очень активный регион средств массовой информации. Есть печатные электронные СМИ. И, конечно же, большинство средств массовой информации находится в частной собственности. А сфера СМИ очень активна, и в основном публикации касаются очень важных и серьезных тем. Какое-то время, возможно, много лет назад, тема этики казалась чем-то таким далеким для средств массовой информации. Но сейчас становится вопрос качества, и на самом деле тема этики приобретает все большую актуальность для тех СМИ, которые стремятся к профессионализму, повышать свой профессионализм. И доказательством тому, безусловно, является проведенное нами исследование среди средств массовой информации нашего региона, где в результате чего было очень четко обозначено, что действительно наша пресса в большинстве своем соблюдает этические нормы. И в ходе реализации проекта при поддержке Центра ОБСЕ в Астане на сегодняшний день наши 17 средств массовой информации журналистов уже придерживаются этических норм и следуют им в своей деятельности. Я думаю, что это очень отличный шаг для того, чтобы в дальнейшем развивать эту тему, тему развития досудебных механизмов регулирования на территории всего государства Республики Казахстан.
Ольга, но добровольно ли журналисты хотят быть этически профессиональными журналистами? Ведь на большинстве постсоветского пространства журналисты говорят о том, что этика – это механизм самоконтроля, такая своеобразная самоцензура. Насколько журналисты в Казахстане и, прежде всего, в Карагандинской области понимают, что, напротив, это часть повышения профессионализма?
Олег, вы были у нас на круглом столе, было очень много экспертов из ОБСЕ, из других международных организаций, редактора средств массовой информации. Я думаю, что все участники круглого стола увидели, что наши средства массовой информации готовы профессионализму, что они за ответственную профессиональную прессу. Конечно, нельзя сказать, что абсолютно все. В любой теме, даже самой актуальной, есть сторонники, есть противники этой темы. Но очень радует, что те СМИ, которые готовы действительно быть ответственными, независимыми, которые готовы взаимодействовать с обществом, они придерживаются этических норм. И, как всегда я говорю профессионалу, бояться этики не следует, наоборот. Поддержание этики и приверженность к этическим нормам позволяет вызвать авторитет у общества и исключить те судебные иски, которые возникают к средствам массовой информации. И в настоящий момент при нашей организации создан общественный совет, у нас уже есть положительный пример, когда дело, которое, возможно, оказалось бы в суде, было вот разрешено на досудебной стадии.
Спасибо, Ольга. Социолог Сергей Фролов. Сергей, вы провели несколько лет назад великолепные исследования и получили такой своеобразный портрет карагандинской прессы. Скажите, карагандинские журналисты действительно стремятся к более высокому уровню или это остаток той постсоветской журналистики?
Ну, во-первых, я хотел бы назвать количественные некоторые показатели. То есть у нас 5 областных телеканалов, у нас 7 радиостанций, часть из них, которая карагандинская, и часть из них республиканская. Кроме того, у нас почти 30 областных газет, я имею в виду русскоязычную прессу, которая в том числе выходит по всему Казахстану. То есть примерно где-то 40 с чем-то СМИ. И вот мы опросили 73 журналиста. То есть практически мы отправляли и анкеты, и электронные версии во все СМИ. И все те люди, которые хотели принять участие, получали эту возможность. То есть не все хотели отвечать на эту тему. Второе. Насколько удобно или неудобно вот эта этика? Дело в том, что Казахстан находится в транзитном периоде. И вот этот транзитный период, он когда-то должен завершаться. Я так полагаю, что журналисты, как люди активные, энергичные, уже понимают, что этот транзитный период завершается, что мы переходим тут вот в связи с кризисом, может быть, немножко быстрее, к нормальным действиям, к нормальной жизни. То есть, когда все регламентировано, и когда Регламентация помогает всем нормально работать. Есть правила определенной игры, они удобны для всех. И журналисты, я сам лично ходил, проводил опрос. То есть журналисты, это и бывшие мои коллеги по разным видам работы, и в том числе бывшие мои студенты, они заполняли анкеты. Кто хотел заполнять анкету, указывал фамилию, кто не хотел, не указывал фамилию. Но то, что мы проводили опрос одновременно, как бы статистику, то есть журналисты обводили кружочком те ответы, которые им предлагались, и в то же время мы просили их текстовым вариантом высказать свое мнение. Вот такое сочетание количественных и качественных методов исследования, оно позволило нам получить нормальный материал. То есть журналисты хотят упорядочить, всем беспорядок журналистам надоел, потому что это мешает нормальной работе всем. Когда есть порядок, людям легче разбираться, в том числе и не только журналистам. Есть кому-то обратиться, вот как раз то, о чем говорит Ольга, совет прессы, это помощь журналистам в том случае, когда есть возможность досудебного решения вопроса.
Спасибо, Сергей, но вы, когда публиковали это исследование, показали некий такой срез карагандинской журналистики, возраст, половое различие журналистов, как они относятся к своей работе и, кстати, как они относятся к своим правам. Скажите, вы поняли из этого исследования, хотят ли карагандинские журналисты стать более профессиональными, современными журналистами? Но самое главное, как они хотят это сделать?
Ну, во-первых, если брать гендерный, как сейчас принято говорить, аспект ситуации, то большинство журналистов – женщин. И, конечно, часть проблем, которые возникают, это в том числе чисто женские проблемы. Потому что с детьми оставить ребенка и прочее. Это раз. Во-вторых, журналисты хотят порядок наводить. Они сами пишут по конфликтным ситуациям. Низкий уровень профессионализма они отмечают. Компиляция, посмешность выводов, необъективность. Это в данном случае я говорю слова, написанные журналистами. То все скандалы прессы связаны с этикой. Писали о страшной аварии, некорректно высказывались. Достаточно часто, хотя многое зависит от тех, с кем беседует журналист. Предложения вот какие. В принципе, есть случаи, но надо выработать этику сначала, а потом уже по правилам этики смотреть, кто не соблюдает. Этика нужна. То есть это те слова, которые сами журналисты написали в анкетах. И у них есть интерес. Кроме того, есть корпоративная солидарность в чем? Когда есть правила игры, и все эти правила соблюдают, то это выгодно всем. Если кто-то нарушает правила игры, нарушает правила работы, то с этим человеком, который мешает качественной работе всем другим, это не только для журналистов, это для социологов, психологов. То есть он подрывает авторитет в целом корпорации. Поэтому все уже начали понимать, что надо проводить спокойную работу в спокойной ситуации.
Спасибо, Сергей. И, Ольга, помимо того, что вы получили результаты, которые помогут вам лучше знать, как помогать журналистам, какие знания им предлагать, и вы знаете, к чему стремятся журналисты в Караганде, какие сейчас проблемы стоят перед вашими журналистами, и каким образом они хотят стать более профессиональными именно сейчас?
Ну, на сегодняшний день это не секрет. На сегодняшний день количество судебных исков возросло, и именно поэтому мы видим один из путей решения вот этой вот проблемы. Это, безусловно, развитие как раз-таки досудебных механизмов урегулирования конфликтов между СМИ и гражданами организациями именно на основе органов саморегуляции. Потому что иски, которые предъявляются к журналистам, они растут в неимоверных количествах и уже исчисляются не в 1 миллионе тенге, а в 200 миллионов и так далее. И, безусловно, что это очень тревожный факт, и досудебные механизмы, они позволят как раз-таки, наша практика судебная защиты средств массовой информации, у меня опыт защиты 6 лет, и практика показывает, что многие судебные процессы, они могли быть разрешены на досудебной стадии, когда только еще дело начинается. Более того, я хочу сказать, что наше законодательство в Республике Казахстан позволяет развивать досудебные механизмы в плане того, что у нас четко оговаривается в законе о средствах массовой информации и в гражданско-процессуальном законодательстве, что суд принимает иск производства об опровержении сведений, если, например, средство массовой информации отказало в публикации опровержения, или СМИ в течение месяца вообще не ответила на обращение гражданина, организации, госорганы и так далее. И я думаю, что как раз-таки вот сохранение досудебного механизма решения конфликтов по опровержению сведений как раз-таки вот и создает благоприятную почву для развития механизмов саморегуляции. Более того, я также хочу сообщить новость, что в настоящий момент мы приступили к реализации проекта при поддержке фонда «Сорос Казахстан», который называется «Международные стандарты слова казахстанской журналистики», цель которого будет, безусловно, это повышение профессионализма средств массовой информации, что является всегда актуальным и важным. Повышение правовой грамотности средств массовой информации, чтобы они могли в элементарных ситуациях самостоятельно защищать свои права. И, безусловно, это дальнейшее развитие досудебных органов решения проблем.
Спасибо, Ольга. Это была Ольга Волкова, руководитель общественного фонда «Медиа Лайф». Она была по телефону с нами из Караганды. Из Караганды же по телефону был социолог Сергей Фролов. Мы говорили о том, как совершенствуется пресса Караганды и какие проблемы они видят в своей работе.
Об особенностях саморегулирования журналистики Казахстана рассказывал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли условно-досрочное освобождение полковника Буданова сколыхнуть волну общественного протеста? Об этом говорим с автором сегодняшней публикации в газете «Московский комсомолец» Александром Минкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это решение. Приказ на нищету 150 тысяч.
Я думаю, что в Чечне это вызовет просто бурю негодований.
Руководство завода сообщало, что пока не меняет свои производственные планы.
С этим документом грузино-американские связи становятся еще крепче.
«Росатом» готов предоставить не только нужный проект, но и гарантирует финансирование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».